эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе «Дело Афгана Мухтарлы» на карте «Репутация Грузии». Дело Отхазория в Сухуми закрыто, в Грузии помнят. Анатолий Бибилов отложил референдум по вхождению самопровозглашенной республики Южная Осетия в Россию. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Поматова.
Новостях. В Кабуле новые взрывы, есть жертвы. В Великобритании прошли последние предвыборные теледебаты. Совет Безопасности ООН расширил санкции против КНДР. В Кабуле 12 человек погибли, еще около 30 пострадали в результате трех взрывов. Взрывы произошли на кладбище, где прошли похороны сына заместителя председателя Сената Афганистана Салима Изадияра. Он погиб накануне на протестной демонстрации. В траурной церемонии участвовали руководители правительства. Ранее сообщалось, что в пятницу участники акции протеста критиковали правительство, требовали обеспечить безопасность стране и настаивали на отставке министров. Полиция открыла огонь по протестующим, убиты 5 человек. 31 мая в Кабуле возле посольства Германии произошел взрыв. Террорист-смертник подорвал себя в заминированном автомобиле. В результате произошедшего более 80 человек погибли, более 300 получили ранения. Позднее ответственность за теракт на себя взяло Исламское государство. В Великобритании прошли последние телевизионные дебаты перед досрочными всеобщими выборами, которые намечены на 8 июня. В дебатах участвовали премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и лидер оппозиционной либеристской партии Джереми Корбин. В числе вопросов, заданных политикам, была и тема Брекзита, начавшегося выхода страны из Европейского Союза. Мэй заявила, что будет готова к любому исходу переговоров с Брюсселем по Брекзиту, но уверена, что этот процесс завершится благополучно для обеих сторон. Корбин похвалил свою команду, которая, по его словам, под силу переговоры с ЕС в случае, если он возглавит кабинет. О досрочных выборах в парламент Мэй объявила в апреле. Она назвала это необходимым шагом для успешного Брекзита. По данным социологов, Мэй сейчас чуть опережает своего соперника. Однако отрыв от оппозиционной либористской партии сокращается и составляет примерно 10%.
Эхо Кавказа. Новости.
В выборы президента США могли вмешаться американские хакеры, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналистке NBC Меган Келли. Российский лидер предположил, что киберпреступники, находившиеся на территории США, очень ловко и профессионально переложили вину на Россию. Путин также отметил, что хакеры могут находиться где угодно. Полная версия интервью с президентом России будет опубликована в воскресенье. Меган Келли уточнила, что в беседе с ней Путин допустил причастность к хакерским атакам американских спецслужб. Минувший четверг на встрече с представителями европейских информационных агентств Владимир Путин заявил, что патриотически настроенные хакеры могут вносить свою лепту в борьбу с теми, кто плохо отзывается о России. Спецслужбы США обвиняют Москву во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. В Вашингтоне заявляли, что Путин мог лично распорядиться об организации хакерских атак на серверы политических групп, связанных с Демократической партией. Кремль все обвинения отвергает. Члены Совета Безопасности ООН на заседании одобрили расширение санкций в отношении Северной Кореи. Документ подготовили США в ответ на пуски КНДР баллистических ракет. В санкционный список попали 14 частных лиц и 4 юридических. Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли заявила, что международное сообщество будет оказывать давление на Пхеньян до тех пор, пока КНДР не выполнит резолюции Совета Безопасности. 1 июня Министерство финансов США расширило санкции против Северной Кореи. Среди зарубежных компаний, которые попали в обнаружение, обновленные списки оказались три российские компании. Независимая нефтегазовая компания ННК «Приморскнефтепродукт» и зарегистрированная в Москве «Эрдис Бирнингс». Санкции также введены против гражданина России Игоря Мичурина. По данным Минфина США, он связан с северокорейской компанией «Тангун». В Германии в пятницу вечером из-за угрозы теракта прервали рок-фестиваль «Рок Am Ring», на который съехались почти 90 тысяч человек. Посетителей эвакуировали, по делу задержано два сотрудника субподрядных организаций, работающих на фестивале. Организаторы надеются возобновить мероприятие в субботу. «Рок Am Ring» – крупнейший ежегодный музыкальный фестиваль Германии. В этом году он проходит на гоночной трассе «Нюрнбургринг» на западе страны. Организаторы усовершенствовали концепцию безопасности фестиваля. Число сотрудников служб безопасности увеличено до 1200 человек. Это связано с терактом на концерте американской поп-звезды Арианы Гранде в Манчестере. В прошлом году «Рок Am Ring» закончился на день раньше, после того, как от удара молнии пострадали несколько десятков посетителей. Московский штаб оппозиционера Алексея Навального днем в субботу продолжил свою работу. Минувшей ночью неизвестные заменили замки на дверях штаба. Об этом сообщили в Твиттере соратники политика Николай Ляскин и Леонид Волков. Ляскин уточнил, что полицейские подтвердили законность пребывания штаба на арендованной площади. Ранее сообщалось, что собственник помещения, в котором с 29 мая действует предвыборный штаб оппозиционного политика, заменил замки из-за оказанного на него давления.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Имиджу Грузии нанесен серьезный ущерб. Неспособность или нежелание властей страны обеспечить безопасность азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы может обернуться серьезными имиджевыми потерями Грузии на международной арене. Журналисты, правозащитники и часть политического истеблишмента требуют адекватной реакции со стороны официального Тбилиси на похищение Мухтарлы. К процессу присоединяются международные структуры. Подробнее Владимир Унанянц.
Похищение азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы в Тбилиси объединило неправительственный сектор, журналистов и часть политического истеблишмента Грузии. Сегодня прошли сразу две акции протеста перед парламентскими комплексами в Кутаиси и Тбилиси. Супруга Афгана Мухтарлы Лейла Мустафаева зачитала обращение к властям Грузии.
Мы знаем, что грузинская сторона лжет, так как его задержали люди, одетые в форму криминальной полиции. Кроме того, примечательно, что его вынудили пересечь границу через пропускной пункт Балакан, а не через так называемую «зеленую зону». Мы изучили этот конкретный географический ареал. У Балаканского пропускного пункта протекает река. Следовательно, если он тайно пересекал границу, его одежда должна была быть в грязи, но его одежда была чиста. Также следует отметить, что его перевели через границу вечером. Я знаю, что грузинская сторона лжет. Мы требуем записи с камер наблюдения.
Протестующие также требуют встречи с председателем парламента Ираклием Кубахидзе. Также они настаивают, чтобы законодательный орган взял этот вопрос под свой контроль. Впрочем, по словам журналиста Тамаза Куприишвили, они сомневаются в том, что власти заинтересованы в расследовании.
Два дня мы абсолютно безрезультатно требуем от государственных ведомств адекватных ответов. Сказали, что мы должны ждать результатов расследования азербайджанской стороны. Не знаю, почему правительство Грузии должно ждать результатов расследования азербайджанской стороны. Все очень хорошо знают, насколько адекватно они проводят расследование.
Сомневается в подключении парламента к расследованию представитель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе.
Не припомню конкретных случаев, когда парламент применял надзорную функцию по громким делам и выполнял эту функцию так, что за ней следовали реальные результаты. Несмотря на это, мы обязаны каждый день напоминать правительству, что они должны выполнить возложенные на них обязанности и предоставлять обществу полную и исчерпывающую информацию, а не ту, что распространяет официальный Баку.
Официальный Баку, к слову, заявляет, что Афган Мухтарлы не подвергался физическому воздействию. В частности, глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов заявил, что при врачебном осмотре на теле журналиста не было обнаружено никаких следов насилия. Депутат Тбилисского городского собрания Аликой Элисашвили называет действия официального Тбилиси неадекватными.
Правительство либо проявит адекватность, либо докажет, что летает в космосе, что не понимает, что происходит в этой стране, не понимает, что и как воспринимают граждане. Они должны выстроиться и уйти со своих должностей. Это однозначно. И чем дольше они не будут этого понимать, созывать постыдные пресс-конференции, как это сделал вчера Гебришвили, проведя нам обзор азербайджанской прессы, тем хуже для них.
Парламентская оппозиция со своей стороны требует вызвать законодательный орган главу МВД для того, чтобы он объяснил, как могло произойти то, что человек был вывезен в другую страну. Представитель Европейской Грузии Отар Кахидзе призвал депутатов из грузинской мечты не содействовать силовым структурам.
Это действие направлено против государственных интересов Грузии, и все лица, косвенно или прямо участвующие в этом деянии, должны предстать перед правосудием. Европейская Грузия призывает парламентское большинство осознать тяжесть содеянного, и пусть они не становятся заложниками силовиков. Если в этом участвовали представители правоохранительных органов Грузии, недопустимо оставлять их на этих должностях.
Встречного желания встретиться с парламентариями глава МВД пока не проявил, но отказаться принять иностранных дипломатов, настоявших на разговоре, не смог. Правда, объяснить ситуацию доверил своим заместителям. Для журналистов встречу закрыли. Пришлось довольствоваться комментарием начальника департамента пограничной полиции Давида Николаишвили.
Хочу сказать, что вызванный в обществе ажиотаж по меньшей мере утрирован. Пока очень рано делать такие безапелляционные заявления о том, что в Грузии какая-то официальная группа похитила гражданина. Это приведет лишь к ослаблению государственных институтов. Хочу с полной ответственностью заявить, что государственная граница Грузии защищена максимально в соответствии с западными стандартами. Эти стандарты подразумевают полицейское патрулирование, однако это не означает то, что теоретически не существует рисков незаконного пересечения границы. В любой развитой стране существует вероятность того, что человек может пересечь так называемую «зеленую зону».
Между тем, призыв к спокойствию со стороны правоохранителей не понравился президенту. Глава государства назвал похищение азербайджанского журналиста очень сильным ударом по имиджу страны. Георгий Маргвелашвили заявил, все чиновники высокого ранга должны перейти в режим кризисного менеджмента, чтобы восстановить репутацию Грузии.
Несколько дней назад человек исчез в Тбилиси и появился в Баку, как будто нам показывают детский фокус всему обществу. А мы сидим и думаем, как так происходит, что человек исчезает в пункте А и появляется в пункте Б. Прямо как фокус для ребенка. Не знаю, кого нужно спросить, Копперфильда или Водочкория. Как может быть, чтобы человек исчез из пункта А и оказался в пункте Б? Оказывается, мы должны спокойно подождать, как будет развиваться процесс. Таким образом наносится урон имиджу государства.
Еще одним ударом по имиджу государства, как маяка демократии на Южном Кавказе, стало заявление комиссара Совета Европы по правам человека. Нильс Мужникс выразил серьезную обеспокоенность в связи с делом Афгана Мухтарлы. По его словам, существуют очень серьезные обвинения, которые требуют пристального внимания и быстрого реагирования со стороны властей Грузии. Тбилиси, уверен комиссар, должен провести эффективное, быстрое и независимое расследование и по его результатам принять необходимые меры. Пристального внимания к этому делу требуют и международные правозащитные организации. Репортеры «Без границ» и Human Rights Watch дали понять, вне зависимости от того, был ли Мухтарлы похищен иностранными спецслужбами или при участии сил безопасности Грузии, это тяжкое преступление и обязательно повлечет негативные последствия для страны. Так что те достижения и высокие оценки влиятельных международных организаций, о которых долго говорил премьер-министр Квирикашвили на прошедшей недавно весенней сессии парламентской ассамблеи НАТО, судя по всему, будут пересмотрены. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Гали в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них прошла очередная встреча грузинской и абхазской сторон. Стороны рассмотрели несколько актуальных тем, в том числе дело об убийстве Гиги Адхазори. По сообщению абхазской стороны, она прекратила уголовное преследование подозреваемого в убийстве Рашида Канджиоглы. Об этом в материале Ираклия Урагвелидзе.
Вышедший по окончанию встречи к журналистам, представляющий грузинскую сторону, заместитель начальника аналитического департамента СГБ Грузии Кахабер Кемуклидзе рассказал о некоторых перипетиях почти четырехчасовой встречи.
Представители де-факто властей Абхазии заявили, что убийца Гиги Адхазори Рашид Канджиоглы больше не находится под домашним арестом, о чем они неоднократно заявляли по ходу встреч. Грузинское правительство расценивает этот поступок как факт вопиющего цинизма. Добавлю от себя, что розыск Рашида Канджиоглы ведется под красным циркуляром Интерпола, его передвижение запрещено на международном уровне.
Напомним, Канджиоглы обвиняется в умышленном убийстве гражданина Грузии Георгия Адхазори. Инцидент произошел 19 мая на контролируемой грузинскими властями территории села Хурча. Грузинский суд заочно приговорил его к 12-летнему тюремному сроку. По утверждению Кемуклидзе, грузинская сторона не собирается ограничиваться обсуждением этого вопроса только на гальских встречах. МИД Грузии проинформирует об этом всех сопредседателей Женевского переговорного процесса. Еще одним важным вопросом, затронутым на встрече, была постройка российскими военными заградительных сооружений вблизи расположенного на разделительной линии грузинского села Хурча. По утверждению Кемуклидзе, российские оккупационные силы силой заняли 2 гектара земли, обрабатываемого местным населением.
Наше правительство поднимет вопрос на всех международных площадках. Также мы обсудили вопрос закрытия абхазской стороной пропускных пунктов через реку Ингури, что привело к первому негативному результату. Во время попытки переплытия реки в этом месяце утонул уроженец Гальского района. Также мы вернулись к массовому задержанию граждан Грузии при попытке попасть в Абхазию. Все они помещены в следственный изолятор города Гали. Мы заострили внимание участников встреч о недопустимости попыток сухумских властей ограничить свободу передвижения граждан как одного из фундаментальных прав человека.
По завершению встречи на Ингурском мосту представителя Грузии встретила Лали Басария, супруга Георгия Лукава, которая отбывает 20-летний срок в дранской тюрьме. Абхазское правосудие инкриминирует ему связь с партизанской группировкой «Лесные братья» и убийство человека. По утверждению Басария, он ни одного дня не находился в рядах партизан. Она потребовала незамедлительного освобождения мужа.
Представители грузинской стороны не говорят о моем муже как о незаконном пленнике, занимаясь демагогией. Я требую незамедлительного освобождения мужа, чтобы он вернулся в семью к детям. Он не заслуживает бессрочного заключения.
Позиция грузинской стороны недовольны представители семьи отца и сына Ругава, задержанных в апреле российскими пограничниками. Они обвиняются в нанесении побоев российским военным. По словам Тинатин Ругава, несмотря на заверения и устные договоренности, им до сих пор не позволили связаться с родственниками по телефону. 5 июня истекает срок предварительного заключения. Родственники пригрозили акциями протеста, если после этого срока заключенные не будут освобождены. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Южной Осетии на этой неделе праздновали День независимости, а делегация от республики во главе с президентом Анатолием Бибиловым приняла участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Чем заканчивается стремление определить подлинность дипломов юго-осетинского президента? Криминальная милиция провела обыски в Цхинвальской тюрьме. Север и юг сближаются. Бибилов встретился с президентом Республики Сербской в Боснии. Перспективы транзита России и Южный Кавказ через Транскам. Такой была эта неделя в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. Итоги уходящей недели подвел Мурат Гукимухов.
Во вторник в Цхинвале был задержан юго-осетинский общественник Наргабараев и в принудительном порядке доставлен на допрос в городскую прокуратуру по делу о ложном доносе на президента, в котором его обвиняет прокуратура Цхинвала. В 2014 году, после выборов в парламент, Нар решил проверить сплетни о том, что якобы Бибилов не учился в Рязанском военном училище и, как гражданин Южной Осетии, воспользовался своим правом на информацию. Запросил данные по дипломам. Его запрос проигнорировали, но Нар оказался настойчивым. Начал обращаться в различные инстанции, в том числе в Генпрокуратуру, в КГБ и так далее. Наконец, Анатолий Бибилов сам написал на него жалобу в Генеральную прокуратуру. И против Габараева по одному заявлению возбудили в общей сложности два уголовных дела. Заложенный донос. Подчеркиваю, по одному заявлению. Почему только два, а не, допустим, 14? Непонятно. Сам Габараев отрицает обвинение в ложном доносе и заявляет, что дело против него сфальсифицировано.
Любой гражданин имеет право на получение информации от должностного лица, если оно не составляет государственную тайну. А то 40-я статья прямо говорит, что это уголовно наказуемое деяние, если не предоставляет человеку информации, гражданину. Тут дело в чем? Я у него диплом просил показать. Но это не является ложным доносом, понимаешь? Даже если у него 10 дипломов и все законные, он должен был по закону мне предоставить информацию.
Мне кажется, что многие из обсуждавших эту тему не заметили главного. Эта история вообще не про дипломы. Речь идет о конфликте гражданина с государством, который, как лакмусовая бумажка, проявляет качество государства. Нар апеллирует к закону, к своему конституционному праву, к необходимости соблюдения процедуры и к прозрачности власти. А власть ему отвечает как-то по-хулигански, да мол, да кто ты такой? И начинает совершать противозаконные действия и какие-то маленькие подлости. Охотничий патрон подкинули сестре и завели против нее уголовное дело. Еще одна новость этой недели, которая просочилась из Хинвальского узилища на волю. Эту историю мне рассказала юго-осетинский правозащитник Фатима Маргиева.
Ворвалась криминальная милиция в тюрьму, проверила все камеры, забрала у всех телефоны, но помимо этого разбили еще и мебель и разбили им посуду. Там в тюрьме вообще никакой мебели нету. Голые стены, шероховатые, шуба и полы такие же. И арестанты просят родных, чтобы им из дому принесли какие-нибудь тумбочки, столики, чтобы помимо вот этих железных коек была какая-то элементарная мебель. И они своими усилиями создали себе какой-то небольшой уют, незначительный. И когда на прошлой неделе был обыск в тюрьме, который проводила почему-то криминальная милиция. Ну как могла криминальная милиция в тюрьму попасть, когда тюрьма относится к Минюсту, я не понимаю.
Интересно было бы услышать реакцию по этому поводу уполномоченного по правам человека или генерального прокурора. Наконец, президента, который является гарантом конституционных прав, в том числе и тех, кто сидит в Схинвальской тюрьме в нечеловеческих условиях. В среду 31 мая в республике праздновали 25-летие провозглашения независимости. В торжествах приняла участие делегация Северной Осетии во главе с губернатором Вячеславом Битаровым. Наверное, отличием этого празднования от предыдущих было то, что принимающая сторона и гости все больше говорили о демонтаже суверенитета и объединении осетинского народа в составе России. А до тех пор, как сообщил в интервью моей коллеге Жанне Тархановой депутат юго-осетинского парламента Петр Гасиев, руководители Северной и Южной Осетии готовят к подписанию целый ряд соглашений, расширяющих сотрудничество между органами власти двух республик.
Анатолий Ильич декларировал до этого, и сейчас он не отказывает от своих слов и намерений, чтобы все контакты в Северной Осетии были максимальны по всем направлениям. Сейчас взаимодействие всех ведомств, соответствующих между Южной Осетией и Северной Осетией, они будут более тесными, более интенсивными, будут проходить различные встречи чаще, будут согласовывать какие-то действия. И я бы так осторожно выразился, что может быть это уже начало такого окончательного сближения с Севером Осетии. Но, разумеется, все в контексте того большого намерения, того максимальной интеграции в Российскую Федерацию, вплоть до вхождения в состав Российской Федерации.
На этой неделе делегация Южной Осетии во главе с президентом страны Анатолием Бибиловым приняла участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Цель поездки на форум – привлечение инвестиций, что предполагает встречи с российскими губернаторами, политическими деятелями и руководителями крупных предприятий. Анатолий Бибилов пообщался с прессой, развеял слухи о том, что якобы в Южной Осетии размещены российские комплексы С-300 и Тополь-М и есть аэродром для стратегических бомбардировщиков. Он еще раз подтвердил намерение провести референдум о вхождении в состав России, сделал селфи с Саркози, подружился с президентом Татарстана. Из того, что заслуживает отдельного внимания, это встреча Анатолия Бибилова с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Прокомментировать эту встречу я попросил политолога Николая Силаева.
Я думаю, что это жест, который президент Сербии ни к чему не обязывает, с одной стороны. А с другой стороны, это такой очень благожелательный жест в адрес России. Это способ продемонстрировать России свой союзнический статус, при этом не беря на себя никаких обязательств и ничем не рискуя.
Вот такая получилась югостинская неделя. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов не исключил возможности переноса референдума о вхождении республики в состав России, который должен был состояться до конца 2017 года. В интервью РИА Новости политик заявил, что никто не отказывается от этой идеи и плебисцит рано или поздно состоится. Подробнее в материале Жанны Тархановой.
В интервью РИА Новости юго-осетинский президент Анатолий Бибилов пояснил, что плебисцит обязательно состоится после соответствующих консультаций как в самой республике, так и в России. Я цитирую. «Никто не отрицает идею проведения референдума. Народ Южной Осетии хочет его провести, и к этому мы рано или поздно придем. От этого мы никуда не денемся». Конец цитаты, сказал Анатолий Бибилов. Бибилов и его партия «Единая Осетия» выиграли большинство мест в парламенте на выборах 2014 года с главным лозунгом о вхождении Южной Осетии в состав России. После победы на президентских выборах 9 апреля Бибилов пообещал начать, цитата, «широкие консультации с политическими силами России и Южной Осетии с руководством России по этой теме». Депутат парламента от «Единой Осетии» Инал Джоев считает, что большинство населения Южной Осетии хочет войти в состав России.
Я тоже для себя сделал вывод, что не сегодня, а тогда, что Осетия войдет в состав России. Тем более, вот сейчас отношения вышли на качественно новый уровень. Вот я так чувствую. Меньшинство подчиняется большинству. Вот без России нам никуда. И исторически так сложилось, и без России нам никуда. И это должно произойти.
Народная партия – сторонница максимальной интеграции с Россией. При этом она выступает за сохранение статуса независимого государства. Лидер народников Александр Тлеев говорит, что Южная Осетия – часть русского мира. Кроме того, Россия – главный гарант безопасности для республики. Однако для Москвы, по словам Александра Тлеева, выгодно, чтобы Южная Осетия развивалась как независимое государство, говорит Александр Тлеев.
Я думаю, что Южная Осетия должна быть независимым союзником Российской Федерации. Сказали, что итоги референдума не дают никаких оснований для преступления, немедленного преступления к процессу воссоединения с Россией. Но если этот Анатолий считает, что это будет дополнительный документ в руках, в наших руках и в руках Российской Федерации, то, в принципе, это разумеется в том, что Южная Осетия навеки связана с Российской Федерацией.
Тлеев напоминает, что в январе 1992 года Южная Осетия провела референдум с двумя вопросами об объявлении независимости от Грузии и об объединении Северной Осетии в составе России. По его мнению, результаты референдума 1992 года никто не отменял и никто не вправе их отменить. Депутат Верховного Совета Южной Осетии первого созыва, один из организаторов референдума 1992 года, Валентин Чочеев, говорит, что большинство жителей Южной Осетии, как и в начале 90-х годов прошлого века, поддерживают вхождение в состав России, но на условиях самостоятельного субъекта федерации, говорит Валентин Чочеев.
Большинство склонны к тому, чтобы вступить самостоятельно быть республикой в составе Российской Федерации. Я ставлю вопрос так, я говорю, почему же тогда? Мы же должны быть единым народом. Но они мне так некоторые вот отвечают, чтобы говорить, как в будущем, конечно, единая республика должна быть осетинская, чтобы еще Россия больше уделила внимание на развитие экономики, чтобы у нас создались какие-то предприятия, заводы. Если будет Северная Осетия, то все сосредоточатся на Владикавказ.
В прошлом году президент России Владимир Путин говорил, что Россия не может противиться желанию жителей Южной Осетии провести референдум о присоединении к Российской Федерации. При этом российский лидер отметил, что с руководителем Южной Осетии подробно тему о присоединении к России не обсуждали. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А теперь региональные новости, которые из пражской студии представит Любовь Поматова.
В администрации президента Грузии в связи с конституционными изменениями проходят встречи с различными субъектами. Глава администрации Георгий Абашишвили и советник президента по политическим вопросам Пикри Чехрадзе встречаются в Лабарской резиденции с членами Координационного совета квалифицированных оппозиционных партий и представителями парламентской оппозиции. Как заявил до начала встречи член Европейской Грузии Сергей Капанадзе, по конституционным изменениям необходим консенсус. С версией конституционных изменений не согласен никто. Единственное, чье мнение отличается, это грузинская мечта. Хотим максимально дать понять всем, что избирательную систему Муссолини принимать нельзя, сказал он. По заявлению члена Координационного совета квалифицированных оппозиционных партий Георгия Ахвильдиани, оппозиция занимает одну позицию по вопросам упразднения барьера, перераспределения мандатов и упразднения блоков. Однако важно, чтобы консенсус был и по остальным вопросам, сообщает Интерпресс-Ньюс. Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Георгия Кверикашвили и жителей Грузии с Днем независимости страны. 26 мая Грузия отмечала 99-ю годовщину восстановления государственной независимости. Поздравительное письмо Трампа было обнародовано пресс-службой администрации грузинского правительства сегодня. В нем Трамп выразил уверенность, что партнерство Грузии и США в будущем еще больше усилится. Трамп поблагодарил Грузию за вклад в обеспечение международной безопасности, которую государство вносит посредством участия в миротворческих миссиях. После восстановления независимости Грузия стала демократическим лидером, который вносит свой вклад в обеспечение глобальной безопасности. США выражают благодарность за наш вклад в Афганистане, который, к сожалению, повлек за собой жертвы. Мы ценим, что в Афганистане в рамках миротворческой миссии НАТО грузинские военные несут службу вместе с американскими и международными вооруженными силами. Мы также ценим наше партнерство в Ираке и в Сирии в рамках созданной коалиции по борьбе с исламским государством, пишет лидер США. Он отмечает, что Грузия настойчиво и сознательно встала на путь определения собственного будущего, несмотря на связанные с безопасностью проблемы в регионе и давление внешних сил. Премьер-министр Грузии Георгий Кверикашвили сделал заявление о том, чтобы в ускоренном порядке предоставить гражданство Грузии супруге и детям Афгана Мухтарлы. Между тем, неизвестный облили краской мемориал бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева в центре Тбилиси, сообщает телекомпания «Имиди». По данным телекомпании, инцидент произошел накануне поздно ночью. Служба очистки мэрии Тбилиси всю ночь чистила памятник. В МВД пока не комментировали произошедшее.
С региональными новостями была Любовь Баматова, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Грузии отметили Международный день защиты детей, конференции, посвященной положению государства в сфере прав несовершеннолетних. Исследование на эту тему опубликовал Офис народного защитника. Кроме того, омбудсмен заявил о начале кампании «Безопасные игрушки». Подробнее Сергей Бригвадзе.
9 из 10 игрушек, продаваемых в Грузии, содержат вещества, опасные для человеческого здоровья, говорится в исследовании Центра развития и стратегических исследований. Во всех странах Евросоюза продажа и использование таких опасных игрушек запрещена, говорит народный защитник Учена Нуашвили, в то время как в Грузии процесс реализации такой продукции никем не контролируется.
В стране необходимо создать определенный механизм проверки игрушек, которые распространяются на наших рынках. Грузия взяла на себя обязательство присоединиться к специальной директиве Евросоюза 1 сентября 2019 года. Однако до того государства должны сделать конкретные шаги, чтобы урегулировать существующую на рынке ситуацию и защитить минимальные стандарты безопасности. В связи с этим мы начинаем информационную кампанию, к которой сегодня уже присоединились несколько предпринимателей и бизнес-организаций.
Однако не все относятся к таким начинаниям с энтузиазмом. К примеру, психолог Майя Церамуа считает подобные попытки повлиять на ситуацию в сфере защиты прав детей фарсом.
Я не верю ни в единое слово тех, кто говорит, что сделал что-то для детей. Все это выглядит как фарс на том фоне, когда есть дети, которых убивают, рушатся семьи, а мы ничего поделать с этим не можем. Фарс — это разговоры о каких-либо результатах в то время, когда мы даже не знаем, насколько счастливы дети, сколько в Грузии проживает счастливых детей, которые идут в школы.
Более того, некоторые несовершеннолетние и вовсе не могут получить даже школьное образование. Лишь за 2016 год 241 ребенок забросил учебу из-за необходимости начать самостоятельно зарабатывать деньги. 924 по той же причине не продолжили обучение по завершению школ. Кроме того, абсолютное большинство детей, вынужденных проживать и работать на улицах, сегодня вовсе не могут получить образование, говорит руководитель программ детского фонда ЮНИСЕФ Майя Курцекидзе.
Одна из проблем – качественное образование, которое должно быть доступно для каждого ребенка и которое сегодня, к сожалению, не соответствует международным стандартам. Мы считаем, что образование важно для развития страны. Образованные люди легче справляются с бедностью и неравенством. Важно, чтобы реформа системы образования ускорилась, повысилась квалификация педагогов и качественное образование было бы доступно всем детям.
Остается серьезной проблемой и достаточно высокая детская смертность. За прошедший год по разным причинам в Грузии погибло 511 детей в возрасте до 1 года и 93 ребенка от 1 до 5 лет. Кроме того, было зафиксировано 755 фактов применения силы в отношении детей. Причем справиться с нанесенными им психологическими травмами в масштабе всей Грузии помогают лишь 11 психологов, говорит заместитель народного защитника Эка Схиладзе.
С одной стороны, общество не осознает риски, возникающие с применением силы в отношении детей, и зачастую вовсе не считает эти факты насилием. С другой стороны, государству не удается предотвратить или уменьшить число подобных фактов. Среди других вызовов – ранние браки. Кроме того, очень много детей живут в крайней бедности. В частых случаях, вместо того, чтобы усиливать и повышать социальное положение семей, нам приходится выводить детей из их семей из-за бедности.
В общем, на перечисление всех существующих проблем в сфере защиты прав детей в Грузии не хватит и целого дня, отмечали сегодня специалисты, работающие в этой сфере. Именно поэтому каждый день в Грузии должен быть 1 июня. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Увеличить пособие вынужденно перемещенным лицам и отменить регистрацию, которую они, согласно действующему законодательству Грузии, проходят по истечении определенного промежутка времени. С таким предложением выступила оппозиционная партия «Движение за свободу. Европейская Грузия». Далее Анастасия Славинская.
Инициатива, о которой идет речь, включает как социальный, так и политический аспект. Если говорить о первом, то Европейская Грузия предлагает увеличить ежемесячное пособие с 45 до 60 лари, а также выдавать его и тем беженцам, которые проживают за гранью бедности и получают социальную помощь как неимущие. Сейчас, согласно данным партии, таких беженцев в стране около 30 тысяч человек. При этом общее количество вынужденно перемещенных лиц составляет около 273 тысяч. Зураб Чиабирашвили, представляющий Европейскую Грузию, говорит о еще одном аспекте инициативы – о том, что получение жилья от государства не должно становиться причиной отмены пособия. По его словам, наличие крыши над головой не означает, что у семьи появился источник дохода. Если парламент поддержит законопроект, будет упрощена и процедура подтверждения статуса беженца, а точнее, отменена в принципе. Говорит Чиабирашвили.
Тем людям, которые уже проходили регистрацию, больше не придется преодолевать бюрократические барьеры для того, чтобы в очередной раз получить статус беженца. Этот статус у человека будет до тех пор, пока он не получит возможность достойно и безопасно вернуться в свой дом. Это политический шаг. Согласно нашей инициативе, правительство Грузии начнет проактивно присуждать статус беженца и потомкам людей, которые сегодня этим статусом уже обладают.
Говорит Чиабирашвили. Таким образом, считают в Европейской Грузии, в связи с тем, что право на возвращение в свои дома беженцев и их потомков является неприкосновенным, правительство страны должно предоставлять соответствующий статус вынужденно перемещенным людям и их детям, которые родились за пределами самопровозглашенных республик, автоматически. В Министерстве по делам беженцев намерения Европейской Грузии называют с одной стороны безответственными, а с другой – популизмом. У прошлых властей, говорит замминистра Григол Георгадзе, было предостаточно времени для того, чтобы озаботиться размером пособия. Но в тот период оно составляло 22 лари. А отмену регистрации беженцев Георгадзе считает как минимум безответственным намерением. Когда человек обращается с просьбой продлить статус или предоставить его, ведомство осуществляет ряд различных проверок для того, чтобы удостовериться в точности информации. По словам замминистра, было выявлено около 2000 случаев, когда статус беженца был получен обманным путем в результате каких-то коррупционных сделок. При этом нужно учитывать, что, обладая этим статусом, гражданин получает ежемесячное пособие и может претендовать на жилье. Георгадзе говорит, что в случае с детьми беженцев процедура и так максимально упрощена.
Если даже один из родителей является беженцем, ребенок автоматически при предоставлении одного лишь свидетельства о рождении получает статус беженца. Разумеется, ряд процедур, которые проходят совершеннолетние граждане, детей не касаются. Однако в случае с совершеннолетними нельзя так безответственно предоставлять статус, не изучив при этом вопрос досконально. Кроме того, государство не может насильно присуждать гражданину тот или иной статус. Как и в случае с программой по борьбе с бедностью, человек должен обратиться, а государство изучить его положение. Это добровольный процесс.
Говорит Георгадзе. Руководящие принципы ООН в отношении международной защиты беженцев – это основополагающий документ, которым следует руководствоваться, когда речь идет о законотворчестве, говорит представительница Ассоциации молодых юристов Нона Курдованидзе. В этом отношении, по ее словам, можно сказать, что в целом грузинский закон отвечает международным стандартам и включает основные принципы, продиктованные ими. При этом они не обязывают государство проводить определенные процедуры для предоставления статуса беженца. Но у государства есть право, более того, обязанность и обязательство перед людьми, ввиду чего оно должно иметь доступ к полной информации относительно вынужденно перемещенных лиц, кто они, где они живут и в каких условиях. Беженство – это состояние, положение, в котором люди будут находиться до тех пор, пока не получат возможность вернуться в свои дома, говорит Курдованидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
1 июня в Сухуми открылась после почти пятилетней реконструкции Национальная библиотека самопровозглашенной Республики Абхазия имени Ивана Папаскира. Подробнее наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
Сегодня в Сухуми прошли торжественные мероприятия, посвященные открытию после почти пятилетней реконструкции госучреждения Национальная библиотека Республики Абхазия имени Ивана Папаскира. Капитальный ремонт и перепланировка здания велись с августа 2012 по сентябрь 2015 года. Библиотечный фонд располагался все это время в разных книгохранилищах города. Затем коллектив библиотек и стал вновь обживаться в своем здании, и работа ее уже началась. Но расстановка библиотечного фонда и оборудования продолжались по сию пору. Начались сегодняшние торжества с того, что директор библиотеки Борис Чолария, стоя у парадного входа в здание, произнес приветственную речь и предоставил право перерезать красную ленточку президенту Абхазии Раулю Хаджимба, министру культуры и охраны историко-культурного наследия республики Эльвире Арсалия и послу Российской Федерации в Абхазии Семену Григорьеву. Затем все участники церемонии официального открытия прошли в фойе здания, где был установлен микрофон. Церемонию вела Эльвира Арсалия, зачитавшая указ главы государства о присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» Борису Чолария, а также другим работникам библиотечной системы Абхазии Зинаиде Сабеке, Ламаре Цвижба, Ламзире Шинкуба, Саиде Ласурия. Президент Абхазии в основном говорил по-абхазски, а затем по по-русски сказал.
Национальная библиотека имени Ивана Попаскер – это место с большой историей, очаг культуры, играющий важную роль в духовной жизни нашего народа. Многие десятилетия в фондах библиотеки, в ее читальных залах работали наши ученые, писатели, журналисты, студенты. Колоссальный урон был нанесен библиотеке в годы Отечественной войны, когда грузинские войска пытались стереть любое упоминание о культуре и истории Абхазии. В мирное время работу удалось возобновить. С большим трудом через полтора года после войны был открыт читальный зал, что стало возможным благодаря сплоченному коллективу библиотеки. Сложные этапы остались позади. Сегодня здание реконструировано и оснащено современным оборудованием. У Национальной библиотеки есть все для того, чтобы стать одним из главных центров культурной жизни, интересным в первую очередь для молодежи. Поздравляю вас всех с началом работы нашей библиотеки. Самой главной библиотеки республики.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев отметил, что библиотека – это основа культурного суверенитета любого государства. Реконструкция Национальной библиотеки была заложена еще в первый комплексный план оказания России помощи Абхазии, потом переходила в инвестиционные программы. Понятно, что реконструкция потребовала довольно большого времени, ведь современная библиотека – это высокотехнологичная учреждение. Благодаря существующим технологиям в области коммуникаций, библиотека Абхазии будет связана со всеми основными библиотеками и книгохранилищами мира, заняв достойное место во всемирном культурном богатстве и наследии. А затем участники мероприятия, несколько десятков человек, двинулись по залам всех этажей библиотеки, чтобы ознакомиться с работой ее отделов. Оглядываясь вокруг, я не мог не восхищаться увиденным. Вспомнилось, как в студенческие годы невольно сравнивал огромные здания центральных библиотек в разных областных городах, где доводилось бывать, с Абхазской республиканской библиотекой. Последние немало десятилетий ютилось в одном единственном зале, расположенном в правом крыле первого этажа небольшого здания Абхазского института истории, языка и литературы. Ныне то здание на набережной, сожженное во время войны, снесено. В 80-е годы прошлого века библиотека была перенесена, наконец, в новое просторное здание, построенное в самом начале улицы Лакоба, между морем и центральным рынком. Но выглядело оно всегда как-то серо и неуютно, и лишь сейчас, после реконструкции, обрело облик настоящего сверкающего дворца. С 2 до 5 часов дня проходила научно-практическая конференция «Национальная библиотека. История современности. Современность, перспективы развития». А в 6 часов вечера началась и должна продолжаться до 12 ночи социокультурная акция «Библия-ночь», в ходе которой запланировано проведение разнообразных мероприятий. Как догадываюсь, этот проект возник по аналогии с известной в мире акцией «Ночь музея». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Абхазский лидер Рауль Хаджимба в очередной раз объявил о планах правительства провести энергетическую амнистию. О своей реакции на амнистию говорит журналист и активный блогер Элеонора Кагония, которая в социальной сети Facebook подняла вопрос несправедливости такого шага по отношению к законопослушным гражданам страны, исправно оплачивающим свои счета за потребленную электроэнергию. С ней беседовала Елена Заводская.
Вчера во время встречи с генеральным директором республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго» Асланом Басария президент Рауль Хаджимба в очередной раз заговорил об энергетической амнистии и заявил, что сегодня энергетическая комиссия страны будет решать, как и для кого ее проводить. На этой же встрече Аслан Басария сообщил, что оплачивают свои счета за электроэнергию только 58,7% ее потребителей. Об электрической амнистии мы слышим второй год. В конце марта 2016 года на совещании по вопросам развития энергетической отрасли президент Хаджимба предложил пойти навстречу злостным неплательщикам и амнистировать все долги за электроэнергию, если в течение года эти эти абоненты погасят долги за последние 2 года и установят счетчики. Но не всех граждан страны такая перспектива радует. Реакция Элеоноры Когония на амнистию совпадает с мнением многих добросовестных плательщиков, и заключается она в следующем.
Какое у меня может быть отношение, если у меня дома хранятся чеки с 93-го года? За свет, за коммунальные услуги и прочие услуги. Зарплату получаю, налоги плачу. То есть долгов у меня перед государством нет. Вот какая у меня должна быть реакция, когда злостных неплательщиков за электроэнергию на моих глазах хотят амнистировать? Я очень сомневаюсь, что это неимущая часть населения. Посмотрите, какие свадебные движения по Сухуму во всех регионах. Это обычно проводят люди титульной нации. Очень пышно это все делают. На все это у нашего населения находятся деньги.
Предлагая амнистировать должников, ни президент, ни правительство не объясняют населению свои резоны. Мы пока еще ничего не слышали о размере задолженности и о том, сколько потеряет государство и какую выгоду извлечет оно из амнистии. Между тем, мы все это хотим знать. Элеонора Когония говорит.
Пусть опубликуют список должников, мы посмотрим и увидим, сколько там бабушек, у которых нет родни. Сколько там инвалидов. Инвалиды, кстати, имеют льготы. Может быть, даже мы удивимся, что нехило живущие не платят за свет. Такая же картина за коммунальные услуги, за все. Мы хронически не платим. И теперь мне предлагают амнистию. Тогда пусть мне делают перерасчет. Я тоже хочу заплатить всего лишь за 3 последних года. Я буду 20 лет не платить, и это будет нормально. Эта амнистия научит наше население, которое не дружит с законом, и в дальнейшем не платить.
На вопрос, почему правительство решило пойти по пути амнистии, Элеонора Когония отвечает так.
Потому что они не способны наказать злостного неплательщика. А для этого нужно трудиться. Хотя бы за 3 года они могли бы списки подать в суд и издать какой-то указ. У тебя долги перед государством, ты не выездной. Надо пойти на жесткие меры и взять у населения долги. У нас совсем нищих очень мало. И как-то грустно становится. Я себя чувствую дурой. И многие меня поддержали. Это видно те, которые тоже платят. И людям обидно.
Впрочем, не будем спешить. Дождемся вердикта энергетической комиссии. Вдруг она амнистирует исключительно неимущих, многодетные семьи и пенсионеров, не имеющих никаких иных доходов, кроме абхазской пенсии размером в 500 рублей. Тогда, я думаю, все честные люди в стране такое решение только поддержат. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Подведем итоги абхазской недели с Изидой Чани. Внешнеполитическое ведомство Абхазии отреагировало на этой неделе на проект декларации о поддержке евроатлантической интеграции Грузии, который был оглашен 29 мая текущего года на заседании сессии парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси. В документе, в котором Абхазия называется оккупированным районом Грузии, содержится призыв к России отменить признание Абхазии и Южной Осетии.
Внешнеполитическое ведомство Абхазии отреагировало на этой неделе на проект декларации о поддержке евроатлантической интеграции Грузии, который был оглашен 29 мая текущего года на заседании сессии парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси. В документе, в котором Абхазия называется оккупированным районом Грузии, содержится призыв к России отменить признание Абхазии и Южной Осетии. МИД Абхазии в очередной раз советует членам НАТО самостоятельно собирать информацию, а не брать за основу искаженные сведения грузинских источников. При таком подходе представителям парламентской ассамблеи НАТО стало бы известно, что Грузинская ССР уже давно не существует, что Республика Абхазия с 1993 года является независимой, а с 2008 года и признанным государством, которое испытывает постоянное давление со стороны Грузии, осуществляющее полное полномасштабную международную изоляцию республики и дискриминацию ее граждан, говорится в комментарии МИД Абхазии. 29 мая, предваряя начало курортного сезона, министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкий рассказал СМИ о новых экскурсионных маршрутах, среди которых есть пилотный проект сельского туризма. Первый такой объект в селе Дурипш предлагает отдых в частном секторе в сельской местности, где туристы смогут ощутить всю прелесть деревенского быта. Кроме того, министерством разработан ряд новых маршрутов в высокогорную часть Абхазии к водопадам, озерам и целебным источникам. На этой неделе глава государства поручил правительству рассмотреть вопросы, связанные с реструктуризацией задолженности за потребляемую электроэнергию и представить свое видение по решению проблемы собираемости платежей. Рауль Хаджимба заговорил и об амнистии для некоторых категорий неплательщиков. Эта идея понравилась не всем. Особенно негативно отреагировали законопослушные граждане. Незаконному строительству, в том числе на особо ценных территориях и заповедных зонах, было посвящено совещание президента с руководством Генеральной прокуратуры, Верховного суда, глав городских и районных администраций, главных архитекторов городов и районов. Генпрокурор Зураб Ачба сообщил, что прокуратурой выявлены более 70 грубейших нарушений земельного законодательства в Пицунде, в Гагарском, Гудаутском и Сухумском районе. Самовольное строительство, самовольный захват земель, использование участков по нецелевому назначению, установка капитальных объектов на землях общего пользования. По этим фактам возбуждены 4 уголовных дела и 4 иска были направлены в суд Гагарского района. Последний день мая президент по предложению блока оппозиционных сил внес на рассмотрение парламента кандидатуру судьи Конституционного суда, бывшего генерального прокурора Сафарбея Мекамба. Напомню, что одна из кандидатур, представленных оппозицией на эту должность, была возвращена парламентом по причине несоответствия установленным критериям. В Верховном суде подходит к завершению процесс Астамура Отарба против Центральной избирательной комиссии. Отарба, проигравший своему оппоненту Дмитрию Гунба, подозревает окружную избирательную комиссию в манипуляциях во время выборов. Сегодня, 2 июля, суд завершил опрос свидетелей и дал ответчикам и заинтересованной стороне время на ознакомление с ходатайством истца об изъятии у ЦИК и пересчете избирательных бюллетеней. Свидетельскими показаниями, очень напоминающими судебный процесс, в фильме «Данелия Мимино», где свидетель, пытаясь подыграть ответчику, смешно путается в своих показаниях, я завершу свой обзор. Итак, адвокат обращается к председателю окружной избирательной комиссии Владимиру Авицпо.
Суду вы ранее неоднократно доказывали о том, что ни Герерума, ни Цугбалесика там не видели, их там не было. Вы сегодня услышали его показания. Вы подтверждаете его показания?
Я его там не видел.
Я вам объясняю. Он у багажника спиной ко мне стоял. Он спиной же он не может видеть.
25 мая в Сухуми прошла лекция «Истории из-за границы». Там побывала Дарья Пабба.
На прошлой неделе в Сухум приехала большая исследовательская группа проекта искусства и международное сотрудничество, сосредоточенного вокруг желания понять, какую роль способна играть культура в хрупких конфликтных контекстах и какие возможности она дает для преодоления этих конфликтов. Проект был придуман и осуществлен швейцарским фондом Artas Foundation вместе с Цюрихским университетом искусств. Группа деятелей из разных областей культуры приехала в Абхазию для того, чтобы проанализировать местную арт-сцену и социально-городское пространство в целом. За несколько дней они посетили Гал, Ачимчиру, Сухум и Новый Афон, где встречались с художниками, журналистами, режиссерами, радиоведущими и музыкантами и провели открытую лекцию на культурной площадке «Склад». Своими историями из-за границы в пятничный вечер поделились 5 участников исследовательской группы. Они рассказали о творческом процессе и проблематике работы, об идеях и о том, как удается их реализовывать. Режиссер и актриса из Еревана Шукагат Мелкегалстян рассказала о создании театра «Михр». «Михр» — это древнее армянское языческое божество света и знания, а сам театр — единственный независимый и негосударственный в Армении. Шакагат Мелкегалстян прокомментировала работу своего театра и поделилась впечатлениями от Сухума.
Мы работаем в основном в жанре современного танца. В то же время мы комбинируем наши истоки и новые тенденции мира. У нас независимый театр, мы можем свободно разговаривать на все тематики, которые нас интересуют. Нас трое. У нас есть еще труппа музыкантов, которые для нас сочиняют музыку. Их тоже трое. И в последнее время мы работаем с людьми с ограниченными возможностями. Их четверо. Мы играем в театрах и не в театральных пространствах, таких как выставочные залы или заброшенные места, уличные спектакли. Мы сейчас находимся в Сухуми. Здесь все очень красиво, но люди ходят только по набережному. А остальной город как-то вне внимания, но он очень красивый. Я сделала что-то в пространствах, которые не такие уж туристические, знаменитые. Этими ты открываешь город жителям.
Такой формат способен в будущем стать платформой для новых идей и проектов. Специально для Эхо Кавказа Дарья Пабба из Сухума.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.